Расскажите нам, пожалуйста. Особенно будем рады голосу с неподконтрольной территории.
Мы в эфире по будням с 17 до 18. Но узнать главное можно тогда, когда вам удобно. Открывайте Донбасс Реалии в любой соцсети, которой пользуетесь.
Но сначала в нашем эфире новости. О них вам расскажет моя коллега Ольга Стрижова. Ей слово.
Добрый вечер. Президент России Владимир Путин прокомментировал объявление о подозрении в госизмене и домашний арест своего кума и одного из лидеров партии «Оппозиционная платформа за жизнь» Виктора Медведчука. Так, Путин считает, что оппозицию в Украине обвиняют в сотрудничестве с Россией, в частности, в сфере экономики. Действия украинских властей, в частности, по закрытию пророссийских каналов, Путин называет зачисткой политического поля. А также Путин обвиняет Запад в том, что тот никак на это не реагирует, а также поддерживает подобные решения. 11 мая генпрокурор Ирина Венедиктова подписала народным депутатам Украины Медведчуку и Козаку подозрения в госизмене и нарушении законов и обычаев войны. 13 мая Медведчука отправили под круглосуточный домашний арест до 9 июля. После оглашения решения Медведчук заявил, что его защита еще не определилась с тем, обжаловать ли постановление суда. Сторона обвинения просила для Медведчука меру в виде заключения под стражу до 10 июля с альтернативой внесения залогов 300 миллионов 930 тысяч гривен. Сторона защиты – взятие депутата на поруки однопартийцами из ОПЗЖ. Правительство Литвы решило передать странам Восточного партнерства 200 тысяч доз вакцины против коронавируса. В частности, Украина должна получить 100 тысяч доз. Накануне в интервью «Радио Свобода» председатель Сейма Литвы Виктория Чмилита-Нильсен рассказала, что вакцина будет предназначена для жителей Донбасса. В Украине на данный момент первую из двух прививок сделали 918 тысяч человек, а получили две дозы более 8 тысяч человек. За это время больше всего прививок сделали в городе Киеве, Днепропетровской, Львовской и Киевской областях, меньше всего в Луганской области. За минувшие сутки более 7,5 тысяч новых случаев заражения коронавирусом лабораторно подтвердили в Украине. 287 человек умерли. Больше всего новых случаев обнаружили в городе Киеве, Харьковской, Днепропетровской, Черкасской и Донецкой областях. В Донецкой области зафиксировано 455 новых заражений коронавирусом и 25 летальных случаев. В Луганской области сообщается о 186 новых заболевших и 5 смертях. Группировка ДНР информирует о 412 новых заболевших и 18 умерших. Группировка ЛНР сообщила только о 2 летальных случаях. В зоне боевых действий на Донбассе с недавнего времени увеличилось количество нападений на инфраструктурные объекты. Об этом сообщила глава миссии Международного комитета Красного Креста в Украине Флоренс Жилет. Цитата. «С недавнего времени мы наблюдаем увеличение количества нападений на инфраструктурные объекты, в том числе на сети водоснабжения, насосные станции в Горловке. И буквально на прошлой неделе атаки подверглась больница в Красногоровке. Только за последние 2 недели было повреждено 7 инфраструктурных объектов». Конец цитаты. За минувшие сутки российские гибридные силы 19 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе, сообщает штаб-операции объединенных сил. Обстрелы зафиксированы у Лебединского, Гнутого, Павлополя, Новозвановки, Верхнеторецкого, Новоселовки, Песок, Пивденного, Водяного, Луганского и Новотроицкого. Один украинский военный погиб. В свою очередь группировка ДНР обвинила украинскую сторону в обстрелах своих позиций возле Васильевки, поселка Шахта, Трудовская. В группировке ЛНР заявили, что украинские военные 5 раз обстреляли окрестности Молодежного, Калиного, Борщеватого, Калиного и Золотого 5. Кабинет министров принял постановление, которым ввел предельные торговые надбавки на топливо на период действия карантина. Продавцы топлива должны учитывать эту надбавку при установлении розничной цены на топливо, реализуемое через сеть АЗС. Предельный уровень торговой надбавки установлен в следующих размерах: не более 7 гривен, включая НДС, на 1 литр для дизельного топлива, не более 5 гривен, включая НДС, на 1 литр для автомобильных бензинов. Согласно расчетам, средняя цена дизельного топлива на май с учетом предельной наценки должна составлять 27 гривен 89 копеек за литр, бензинов 30 гривен 22 копейки за литр. Новости спорта. Луганская «Заря» не смогла вырвать Кубок Украины у киевского «Динамо». Матч закончился со счетом 1-0. На 98-й минуте Родригес справа ворвался в штрафную «Зари» и прострелил ворота луганчан. А Цыганков с вратарской линии доправил мяч в ворота. Это 13-й Кубок Украины у «Динамо». Встреча проходила на Тернопольском городском стадионе имени Романа Шухевича. Из-за коронавирусных ограничений болельщикам разрешили заполнить трибуны на 20% от общего количества мест, то есть 3000 зрителей. Благодаря победе в Кубке Украины «Динамо» выигрывает все трофеи на внутренней арене. Впервые с сезона 2006 года. В текущем сезоне команда выиграла Суперкубок и стала чемпионом Украины. И о погоде. Завтра, 15 мая, в Донецкой и Луганской областях будет солнечно. Ночью температура 12-15 градусов, днем потеплее до 27. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. В воскресенье 16 мая также без осадков. Температура ночью 13-15, днем 26-29 со знаком плюс. Ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду. Это все новости на сегодня. Позитивных выходных и берегите себя.
Каждый день мы рядом с жителями Донбасса. И мы меняемся вместе с вами. Радио «Донбасс. Реалии».
К нам присоединяются слушатели Громадского радио. Добрый вечер, друзья. Вы слушаете радио «Донбасс. Реалии». Напомню, через несколько минут мы начнем разговор в студии в прямом эфире с режиссером, актером, драматургом и президентом фестиваля «Гоголь Фест» Владиславом Троицким и куратором театральной программы фестиваля Андреем Палатным о том, что объединит Донецк и Львов в одной стране, насколько концерты группы «Любэ» на оккупированной части Донбасса угрожают Украине и как «Гоголь Фест» изменил Мариуполь в преддверии третьего фестиваля мультидисциплинарного в Мариуполе, который пройдет с 28 по 30 мая. Также обсудим, что будет происходить на этом фестивале. Участвуйте в нашем разговоре по номеру 0800-300-403. Вопрос к вам такой. Поехали бы вы в Мариуполь на Гоголь Фест? Звонки бесплатные со всей территории Украины, включая неподконтрольные ее части.
Куда движется Украина и наш регион? Давайте искать ответы вместе. Радио «Донбасс. Реалии».
Медиа на оккупированной территории сообщает, что в Донецке начали опечатывать и арестовывать пустующее жилье. Раньше группировка ДНР не раз анонсировала это, принимая разнообразные так называемые документы. То от главаря Пушилина, то псевдоорганов власти. Что происходит и чем это может грозить законным собственникам квартир, выяснял мой коллега Сергей Горбатенко.
Группировка ДНР начала опечатывать пустующие квартиры. Жилье, хозяева которого давно уехали с территории ДНР и не платят за ЖКХ, начали арестовывать сотрудники исполнительной службы. Это уточняет сайт «Донбасс сегодня». Как доказательство, читателям показали фото якобы опечатанной двери. Пока одни квартиры арестовывают и опечатывают, в другие группировка ДНР продолжает заселять людей. Очередное заселение недавно произошло в неподконтрольной Украине Горловке. Анна не сдерживает эмоций. Ее представили как супругу участника российских гибридных сил.
Очень довольна, переживаю просто очень сильно, реально. Мы 3 года ждали этого, для нас это очень ценно.
В тот день раздали 11 квартир, а всего, по словам работницы подконтрольного группировки ДНР СМИ, так называемый маневренный фонд Горловки пополнили 26 квартирами муниципальной собственности. А кто был собственником этого жилья ранее, и представители оккупационной администрации, и журналисты умалчивают. Некоторые подробности сообщил Игорь Горбатов. Его представили как заместителя главы оккупационной администрации Горловки.
Данные квартиры являются квартирами повторного заселения. Государством были выделены определенные средства на выполнение капитальных ремонтов.
Как же заселить участников гибридных сил России и их семьи в пустые квартиры и при этом создать иллюзию закона и порядка? 28 апреля Денис Пушилин подписал так называемый указ о выявлении, учете и принятии в муниципальную собственность бесхозяйных недвижимых вещей и вымороченного имущества. О чем идет речь? Если обнаружат бесхозяйное имущество, на сайте оккупационной городской администрации разместят объявление о выявлении такого имущества. В этом же объявлении собственника имущества попросят прийти с документами на имущество. Если собственник в течение 30 дней не явится, имущество запишут в бесхозяйное и поставят на учет. А через год после такого учета оккупационная администрация может обратиться в так называемый суд и признать имущество муниципальной собственностью. А потом, скорее всего, в эту квартиру повторно заселят кого-нибудь. Как людям реагировать на такие действия группировки ДНР? Игорь Яременко, замминистра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, в комментарии телеканалу «Настоящее время» заявил, что действия оккупационных администраций не имеют никакой юридической силы.
Коли ця територія буде повернута під ефективний контроль України, відповідно, ми відновимо всі права власності тих, хто постраждав.
А пока этого не произошло, сотрудники благотворительного фонда «Право на захист» советуют. Во-первых, надо сохранять все документы, подтверждающие право собственности на жилье, а также желательно сделать копии этих документов и заверить их нотариально. Это нужно для того, чтобы можно было защитить свои права, особенно в контексте реинтеграции оккупированных территорий после восстановления контроля над ними со стороны украинской власти. Во-вторых, в случае, если есть желание выехать на неподконтрольные Украине территории для того, чтобы подтвердить право собственности на жилье по так называемым законам оккупационной администрации, стоит оценить все возможные риски такого шага для жизни, здоровья и безопасности владельца имущества. И в-третьих, важно обращаться в правоохранительные органы с заявлениями о преступлении, если речь идет о случаях экспроприации жилья на территориях ОРДЛО. Это необходимо для того, чтобы документировать нарушения прав человека, обобщать их и перенаправлять их в международные судебные инстанции, в частности, в Международный уголовный суд и Европейский суд по правам человека, как дополнение в межгосударственные иски, которые там рассматриваются. Сергей Горбатенко, Радио Донбасс Реалии.
Выборы в прифронтовых громадах на Донбассе должны были состояться. Апелляционный административный суд отменил постановление ЦИКа о том, что в октябре прошлого года невозможно было провести первые местные выборы в 18 территориальных громадах Донецкой и Луганской областей. Решение приняли по заявлению партии «Оппозиционная платформа за жизнь». Теперь эта партия требует в ближайшее время провести эти выборы. Возможно ли это, выясняла Ольга Стрижова.
Отменяя местные выборы в 18 громадах в октябре 2020-го, ЦВК отталкивались от мнений Донецкой и Луганской военно-гражданских администраций. Те сказали, что проводить выборы в этих регионах небезопасно. Всего в перечень попали 10 сельских, поселковых, городских, территориальных громад Бахмутского, Волновахского, Мариупольского и Покровского районов Донецкой области, а также 8 Северодонецкого и Щастинского районов Луганской области. Теперь 6-й апелляционный административный суд отменил это постановление. В гражданской сети «Опора» еще в августе 2020 года отметили, что выборы должны пройти, чтобы правом голоса могли воспользоваться все украинцы. Тем более, что в 2019 году эти регионы имели возможность голосовать на президентских выборах и выборах Верховной Рады.
Опора закликає відповідні органи, по-перше, хоча б ініціювати обговорення цього питання, тому що це дуже важливо, щоб це законодавство було врегульовано. Що військово-цивільна адміністрація надає висновок, що начебто там небезпечно проводити вибори, то він має чимось обґрунтовуватися. Він не може якось там говорити про те, що там тут вибори проводити небезпечно, а чому ми вам сказати не можемо? Тобто повинні бути певний перелік.
Говорить координатор наблюдения гражданской сети «Опора» за выборами в Донецкой области Наталья Боровская. Военно-гражданские администрации на Донбассе нужны, но людям, которые там живут, нужно компенсировать их забранное право на решение вопросов местного значения, говорит руководитель проекта на линии зиткнення сесільної громади Андрей Грудкин. По его словам, выходом могло бы стать создание локальной демократии, которую можно установить на законодательном уровне, а также расширение полномочий военно-гражданской администрации, чтобы она полностью обеспечивала нормальное муниципальное управление.
Например, військово-цивільні адміністрації не мають право надавати комунальне майно та земельні ділянки в оренду. Якщо ми кажемо, що наші громади мають розвиватися так само, як і ті громади, які поруч з нами, наприклад, той же Курськ, Слов'янськ, там Покровськ, куди спокійно собі заходять інвестори, там відкриваються магазини, готель, льодові арени і так далі. Да? Ми маємо думати стратегічно, що буде з нами там через 5-10-15 років. Якщо нам не дати можливості для інвесторів, а для того, щоб бізнес тут міг спокійно працювати, але треба просто провести нормальний аудит законодавства і визначити ті точки, які потрібно змінити.
По словам бывшего руководителя адміністрації Станично-Луганського району Юрія Золкіна, людям нужно давать возможность голосовать, чтобы они тоже ощущали ответственность за свое будущее. В то же время даже при военно-гражданской администрации можно работать с местными депутатами, отмечает Золкін.
От у нас, наприклад, була ВЦА створена, районна ВЦА, но ми не відходили від того, щоб набирати депутатів, представників депутатських комісій задля того, щоб принаймні розложити там бюджет, прийняти якісь відповідні рішення, що ремонтувати в першу чергу, що в другу, ну і таке інше. Хай це це було б не обов'язково, але ми їх теж залучали.
На даний момент неізвісно, будуть ли все ж в ближайшее время проходити вибори в 18 об'єднаних територіальних громадах Донецької та Луганської областей. Ольга Стрижова, Радіо Донбас Реалії.
Европейский Союз убежден, что Россия пытается, цитата, «постепенно поглотить», конец цитаты, части Восточной Украины, сообщает Bloomberg со ссылкой на документ, предоставленный ЕС странам-членам Союза. Как считают в Брюсселе, такие шаги Кремля, как, цитата, «организация незаконных выборов», конец цитаты, и выдача российских паспортов жителям ОРДЛО направлены на фактическую интеграцию неподконтрольных властям Украины территорий. Как Украине относиться к таким угрозам и зачем такие шаги могут быть нужны России? Об этом телеканалу «В настоящее время» рассказал участник трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе и представитель Донецкой области в украинской делегации Сергей Гармаш.
С одной стороны, меня сам факт того, что в Евросоюзе обратили на это внимание и начинают уже реагировать, он, конечно, мне приятен, скажем так, и вселяет надежды, потому что трудно не заметить, что одно государство на территории другого, причем в локальной его части, выдало уже, ну, по нашей информации, более 600 тысяч паспортов, то есть больше 500 000. С другой стороны, Евросоюз, получается, из этого документа по-прежнему не замечает, что Россия не просто поглотила эти территории, она их оккупировала. Поэтому тут важно понимать, что такое поглощение. Россия уже, ну вот, на протяжении полутора лет последних очень четко, последовательно ведет политику дезинтеграции оккупированной ею территории Донбасса от Украины и, соответственно, интеграции экономической, политической, ну, финансовая уже давно произошла, там рубль ходит, да, военная тоже уже давно произошла, вот сейчас еще гуманитарная, скажем, очень активно идет, интеграции в Россию.
Вот, ну, я так понимаю, вот это поглощение, это имеется в виду аннексия, ну вот присоединение условно.
Если речь об этом, то этого не будет никогда, я уверен, потому что присоединение в форме аннексии, не оккупации, как сейчас, да, а в форме аннексии, то есть юридическое признание и присоединение этой территории, оно будет означать потерю для России этого инструмента как инструмента влияния, скажем, на Украину. То есть замысел вообще России заключается в чем? Вернуть все-таки этот управляемый ею, скажем, конгломерат, да, в Украину и через него влиять на Украину, ограничив этим ее суверенитет фактически, блокируя там вступление в НАТО, в Евросоюз и так далее. Если Россия аннексирует эту территорию, то тогда она потеряет эту возможность. Для нее Донбасс станет просто территорией, но он уже не будет инструментом влияния на Украину. Поэтому я не допускаю ни одного фактически шанса аннексии.
Может ли Украина эффективно этому противостоять? Потому что сейчас, ну, мы видим, что раздаются паспорта, по вашим данным, вот уже больше 600 тысяч роздано. Дальше есть угроза, что Россия придет защищать, ну, условно, вот своих. Что делать? Какая эффективная борьба со стороны Украины может быть?
Знаете, я не вижу сейчас, по крайней мере, другой возможности влиять на Россию, кроме экономических санкций. Поэтому Украина, во-первых, ну, на мой взгляд, должна все-таки внести в свое законодательство, в тот же закон об обороне, например, норму, что она рассматривает как факт агрессии выдачу определенного, скажем, количества иностранных паспортов на, ну, в концентрации на локальной территории. Это один шаг. Второй шаг все-таки требовать и просить, и говорить у международного сообщества усиления санкций экономических, прежде всего, на Россию. Потому что только экономические санкции, на мой взгляд, могут подействовать на ядерное государство, которое не подчиняется фактически, это ярко демонстрирует, нормам международного права. Ну, других, как бы, возможностей...
То есть санкции, в первую очередь, экономические со стороны и Евросоюза, и Соединенных Штатов?
Да, ну, было бы замечательно, если бы еще Китай к этому присоединился, как государство, уважающее нормы международного права. Но что-то мне кажется, что этого мы не будем, скажем, иметь. Но вот хотя бы солидарная позиция в этом вопросе Евросоюза и Соединенных Штатов Америки, это, ну, я думаю, это было бы достаточно действенным механизмом влияния на Россию.
Тема дня. Участвуйте в обсуждении. 0800 300 403.
Фестиваль театра, музыки, визуального искусства и образования «Гоголь-фест» третий раз пройдет в Мариуполе с 28 по 30 мая, полностью в живом формате. Главным событием станет гранд-перформанс «Дорога домой» на трассе Мариуполь-Донецк, во время которой планируется построить масштабную инсталляцию, символизирующую единство Украины. Идея на фестиваль будет вращаться вокруг нахождения идеи Украины. Все-таки 30 лет живем, еще десяток лет и познаем истину, говорит директор фестиваля Владислав Троицкий. Что объединит Донецк и Львов в одной стране? Насколько концерты группы «Любэ» на оккупированной части Донбасса опасны для Украины? И как «Гоголь-фест» изменил Мариуполь? Об этом и не только мы поговорим с самим Владиславом Троицким, режиссером, драматургом, президентом фестиваля «Гоголь-фест». Владислав, здравствуйте.
Добрый.
К нашему разговору, надеюсь, присоединится и коллега Владислава Андрей Палатный, куратор театральной программы и международных связей фестиваля «Гоголь-фест». К нашим слушателям обращаюсь, друзья. Вопрос к вам такой. Вы бы поехали в Мариуполь на «Гоголь-фест» вот в конце мая, ну, хотя бы чисто теоретически. И особенно вот интересно мнение людей на неподконтрольной части Донбасса. Знаем, нас там слушают. Расскажите, пожалуйста, вот, учитывая все, что вы услышите дальше, интересен ли вам вот этот фестиваль, это событие, которое в третий раз будет проходить в Мариуполе? Наш номер 0800 300 403, звонки бесплатные со всей территории страны, включая и неподконтрольные ее части. Владислав, в этом году «Гоголь-фест» пройдет полностью в живом формате, если это позволит карантинные ограничения, снова Донецкая область не окажется в красной зоне. Расскажите, когда было такое принято решение, что все состоится вместе со зрителями? Это было такое волевое решение? Ну вот, настояли вы, возможно, долгие переговоры с городской властью вели?
Нет, как это. Мы верим в лучшее, и, надеюсь, на это мы как бы и планировали. Понятно, что мы все находимся в зоне такого какой-то ужасной и прекрасной турбулентности, когда все может отмениться, но те, кто не рискует, те не рискуют. Поэтому приняли решение где-то еще в конце прошлого года, ну и планируем, и уже практически, уже монтаж вот этой инсталляции, он уже идет полным ходом, она готовится, и, ну и вообще вся программа готовится, так что будет очень интересно.
Насчет программы еще чуть-чуть поговорим. Владислав, а насколько трудно вообще готовить фестиваль во время карантинных ограничений? Сколько больше времени, усилий, нервов на это нужно? Вот поделитесь.
Ну, смотрите, в прошлом году нам удалось провести все-таки, несмотря на все страсти-мордасти, нам удалось провести два фестиваля в Херсоне и в Днепре. Да, были, ходили в масках, санитайзеры, ну, половину зрителей, соответственно, пускали для того, чтобы, соответственно, держать санитарные нормы. Но, по-моему, это было очень важно как и для артистов, так и для публики, потому что они чувствовали, ну, как бы норму жизни. И культура – это же не просто интертеймент, который тебе как бы развлекает, да, это все-таки то, что дает, ну, то, что формирует сознание, формирует наше представление о будущем, с одной стороны, а с другой стороны, помогает лучше понять прошлое. И, собственно, вот это предназначение культуры, образования и встречи, и понять те смыслы, которые объединяют нашу страну, столь прекрасную и столь разную, собственно, наша, как это, сверхзадача, почти как по Станиславскому. Вот.
Понять прошлое, разобраться в настоящем – это одна из частей его предыдущих интервью, говорили, вот нынешнего фестиваля «Гоголь-фест». Расскажите, пожалуйста, о его концепции, каким будет «Гоголь-фест» в этом году. И, я так понимаю, найдет отклик в этом фестивале то, что Украина будет отмечать 30-летие своей независимости вот в августе. И вот эти вопросы волнуют, я так понимаю, и вас, как куратора, основателя фестиваля.
Да, ну, смотрите, начинаем мы действительно 28 числа на трассе Мариуполь-Донецк вот таким гранд-перформансом под музыку «Дахи-брахи». Не знаю, там несколько сотен зрителей могут это смотреть офлайне, там, слава богу, пространство позволяет достаточно большому количеству разместиться, и будем, безусловно, это транслировать в онлайн. Я думаю, что это будет очень красиво и очень трогательно, потому что открытие этой инсталляции «Древо жизни», собственно, можно свою риторику вести с точки зрения войны, и никуда от этого не деться. Безусловно, война идет и, к сожалению, не кончается. Но если мы не будем мечтать и не будем строить мир, то тогда за что война? Война за свободу, за то, чтобы в наше понимание будущего, чтобы мы свободно могли выбирать наше будущее, не оборачиваясь на старшего брата, и чтобы какой-то дядька в Кремле не говорил нам, как жить. Это, по-моему, это очень важно. Мы сами должны решать свои проблемы внутри страны, находить контакты с миром, выстраивать эти контакты, вписывать нашу культуру в мировой контекст и, соответственно, знакомить местных людей с образцами западной мировой культуры. Вот такая функция, то есть образовательная, театральная, будет еще очень интересная визуальная программа. И, безусловно, музыкальная. Вот эти вот все составляющие фестиваля, они такой мультидисциплинарный формат. Мы уже опробовали, я не знаю, у нас уже несколько, в нашем портфолио уже несколько десятков фестивалей. И я уверен, что в очередной раз мы сможем порадовать людей, встретиться с ними и, опять же, продолжить этот диалог, куда мы идем, кому глядящий. Это очень важно. Без мечты, без визии, что это за жизнь? Без мечты нет веры, а без веры нет жизни. Вот. Так что мы мечтаем о добром и формируем такой вот запрос на будущее. Знаете, как, опять же, искусство настоящее, это как сталкер в фильме Тарковского, который бросает камешки, чтобы понимать, куда идти, а куда не идти. Вот эта проверка будущего, забрасывать камни в будущее.
Вот этот гранд-перформанс, который такое стержневое событие Гоголь-феста 2021 года, это уже, может поправить меня осмысление не только пространства, как в опере Нера в позапрошлом году в Мариуполе, но и вот осмысление ощущения, которое вот несомненно живет в Мариуполе, желание многих дончан, которые сейчас живут в Мариуполе, вернуться сейчас домой, то есть какая есть социальная актуальность, я так понимаю, у этого высказывания. Почему вам захотелось это сделать?
Смотрите, во-первых, можно задать себе вопрос, что такое дом? Это дом, где ты живешь, или дом, куда ты мечтаешь попасть? Все-таки, если ты все откладываешь как на завтра, да, то, возможно, ты пропускаешь те волшебные мгновения жизни, которые дарованы тебе сейчас. И вот это ощущение все-таки осознания момента данного, сегодняшнего, и ты должен возделывать древо жизни сейчас, не завтра. Но тогда завтра это древо жизни принесет тебе плоды. Поэтому еще раз мы переходим из риторики войны, потому что, опять же, очень сложно определить. Для кого-то дом в Донецке, для кого-то дом в Мариуполе, для кого-то во Львове. И это каждого дом, да? И вот это осознать, что вот твой дом, как сажая дерево, расти детей, наполняя их своей любовью.
Будем транслировать, я думаю, как медиапартнеры Гогольфеста 21 на своих страницах в социальных сетях, в частности, и вот Grand Performance «Дорога домой», которым будет открываться фестиваль Гогольфест. 0800 300 403, наш номер, с нами президент фестиваля Гогольфест Владислав Троицкий, Андрей Палатный, куратор театральной программы и международных связей фестиваля. Сейчас Андрея расспросим о подробностях театральной программы, но сначала вот давайте слушателей послушаем, которые уже дозвонились. Обращаюсь к слушателю. Здравствуйте, откуда вы?
Добрый день, Давид, Мариуполь. Четвертый рік я чую про Гогольфест в Маріуполі. А скажите, ну який канал буде вести репортажі, ну краще пряму трансляцію, як, наприклад, на Євромайдані? І яка буде в Вінниці сторінка змістовна великого обсягу про цей фестиваль?
А вот вам встречный вопрос. Посетить не хотите Гогольфест в этом году? Он будет в живом формате.
Скажите, куда идти? Я в Мариуполе.
Прекрасно. Ну вот давайте Андрею Палатному дадим возможность. Где это все посмотреть, куда сходить маріупольчанам?
Доброго дня. З задоволенням відповім. Фестиваль відбудеться 28, 29 та 30 травня. Вже буквально за два тижні. Дійсно, такий пролог до фестивалю в рамках культурної столиці цього року, великої культурної столиці, перформанс «Дорога додому». І далі ніч-день, нон-стоп, велика кількість подій. Зараз, за підрахунками, десь приблизно 50 різноманітних видів мистецтв, включаючи театральні проекти, перформанси, різні лекції, освітні заходи, візуальна виставка, сквот, різні колаборації, нетворкінг. Тобто це все буде відбуватися з однією великою метою – об'єднатися, поспілкуватися, побачити один одного, отримати задоволення. І, як Влад зазначив, поміркувати, помріяти про наше спільне майбутнє. Якщо говорити конкретно, є сторінка в Фейсбуці, є офіційний сайт, сторінка в Фейсбуці «Стартап Гогольфест», офіційний сайт goalfest.org, де вже ми хвилями інформативними викладаємо частину подій. На частину подій можна придбати квитки за демократичними цінами. Все решта буде безкоштовно, тому що наша головна мета – поділитися якомога більше різними видами мистецтвами, щоб всі отримали задоволення.
Уже білети можна покупати, Андрій?
Так, вже частина подій анонсована, зокрема, якщо ми говоримо про театральну програму, то перша подія відбудеться в суботу, 29 травня, о 8 годині вечора, музично-перформативний перформанс з документальною складовою від Фрік Кабаре «Дах Дотерс». Вона називається «Мейкап». Квитки вже в доступі. Буквально вчора вже виклали другу нашу нову інноваційну виставу «Alone», «Цифрова Одіссея», що теж відбудеться вже в суботу о 4-й годині дня. І сьогодні анонсована репост-опера, присвячена 150-річчю святкування ювілею Лесі Українки, як знакової особистості країни, яка відбудеться 30 травня о 20-й годині вечора. Ці події театральні відбуватимуться в Центрі сучасного мистецтва «Готель Континенталь», який також відомий як ДК «Молодіжний», і всі локації будуть насичені різними театральними виставами. Квиточки в доступі, придбайте, приходьте, ми з радістю з вами побачимося.
Андрій, в прошлогоднім году в Маріуполі, вот, в Горсаду, проходили відкриті такі івенти, на які могли прийти горожане і гості Маріуполя без білетів. Зараз буде щось подобне, щось відкрите для всіх без покупки білетів?
Саме в міському саду ні, тому що це велике скупчення людей, і ми переосмислили також моделі, формати фестивалю. В нас насправді три основні локації, такі магніти. Це, власне, зазначений центр сучасного мистецтва «Готель Континенталь», де буде і безкоштовні події також. Це яхт-клуб, на березі моря, де відбуватиметься нічна музична сцена з різними перформансами включно. І це вежа, це знакове місце туристичне, в тому числі для міста Маріуполя, де буде основний осередок освітньої програми. Освітня програма повністю безкоштовна, вхід на як клуб за квиточками, і це СМ-готель «Континенталь», частина подій невелика за квиточками, все решта безкоштовно буде.
Ну от подытожу для наших слушателей. Театральная программа состоится в ДК «Молодежном» и отеле «Континенталь», образовательная в «Веже» и ночная сцена в яхт-клубе «Азовсталь». Да. Еще один слушатель есть. Здравствуйте, откуда вы?
Меня зовут Сергей, я звоню с Киева, сам родом Мариуполя. Чутно мене?
Да, слушаем вас.
Таке питаннячко, якщо пан Андрій Копенгаген в транспортній складовій, минулі рази був потяг, такий арт-потяг, розмальований, вагони, «Укрзалізниця» дала таку можливість художникам, і люди змогли приїхати і, ну, навіть зупинятися на ніч в цих, ну, купейних чи плацкарних вагонах. І я почув про «Древо життя», цікава інсталяція на трасі Маріуполь-Донецьк. Чи плануються івенти або концертні програми в перспективі, принаймні, в курортних селищах на Дозові, або от перед Гогольфестом буде місцевою громадою прибирання морського збережжя, пляжів. Ну і відповідно екологічну складову додати до цього проєкту. Знаємо, два комбінати Маріуполя, там привіт від Мітінвеста. Але щоб в районних центрах або на узбережжі робити музичні, мистецькі, театралізовані івенти в перспективі. Дуже цікаво, бо займався музичними десантами. Знаю, багато людей і громада, і військові додавалися до цього. Дякую за розуміння.
Спасибо за дзвінок. Ну, давайте розділимо ці питання. От Андрій, я попрошу прокоментувати про поїзд, який ходив раніше в Маріуполь, що особливо актуально, учитывая труднодоступность этого города и долгую дорогу сейчас. Вот будет что-то подобное, как добираться?
Цей проект називається Google Train, і насправді він такий справді глобальний. У нас є розроблена концепція, і ми ведемо перемовини з міністерствами щодо того, щоб створити взагалі мережу таких от пересувних потягів, і не тільки всередині країни, а за кордоном, які зможуть бути таким зірцем культурних мостів у Русі, де люди абсолютно з різних куточків можуть їхати на різні культурні події по всім містам, зв'язуючи таким чином міста і будуючи ці культурні мости. Цього року наразі щодо потягу Київ-Маріуполь у форматі Gold Train тримають перемовини, але я не впевнений, що вони запустяться. Але ми розробили ще один варіант. На березі біля клубу знаходяться низка вагонів, які перетворяться в існуючий арт-сквот. Тобто буде спеціально розроблена візуальна програма, яка інтегрується в вагони, як ззовні, так і зсередини, і глядач зможе отримати дуже цікавий досвід ревіталізації такого нестандартного простору. Це теж в якомусь сенсі символ Google Train і логічне продовження цього проєкту. А щодо другої пропозиції, це гарна ідея. Звісно, ми як команда не можемо таку кількість проєктів одночасно втілювати, але насправді саме в цьому і була мета Гольфесту – ініціювати, спровокувати в чомусь, десь допомогти іншим командам почати створювати свої фестивалі різного формату, свої проєкти. І якщо піде така естафета різних мультидисциплінарних активностей в різних цікавих місцях, я думаю, що ми всі набагато швидше досягнемо спільної мети.
От видів, Владислав Троїцький теж хотів щось сказати. Владислав, будь ласка.
Мы сейчас как раз вот то, что сказал Андрей, о том, что мы ведем переговоры, чтобы вот этот проект Google Train вошел в программу празднования 30-летия годовщины независимости Украины. Мы планируем в этом году 5 или 6 поездов. Не знаю, успеем ли до Мариуполя, но дальше точно будет Харьков, Херсон, Днепро. Точно будет Львов и, возможно, Одесса. Вот. Кстати, сейчас я там немножко... мы тоже не спим, и у нас завтра большое будет событие в Херсоне. В Херсоне мы делаем перформанс, посвященный памяти годовщины переселения крымских татар. И вот это на площади в Херсоне, напротив кинотеатра «Украина», завтра вечером будет этот перформанс под музыку Дахи Брахи и Джамалы. Так что, если кто вдруг рядом, очень рекомендую поехать, потому что там точно весь вход свободный. И я думаю, вы увидите такое, чего никогда больше не видели.
Владислав, касательно концепции этого фестиваля, я думаю, для наших слушателей многих и на неподконтрольной части Донбасса, и в свободной Украине будет интересно и важно услышать вот ваше мнение. Вы в одном из интервью сказали о том, что во время презентации даже вот Гоголь-феста 21, что идея на фестиваль будет вращаться вокруг нахождения идеи Украины, немного уже об этом сказали. Потом вы сказали, все-таки 30 лет живем, еще десяток лет и познаем истину. То есть намекаете вы его на хождение евреев по пустыне, прежде чем они... поселились в Ханаане, проводите параллели между евреями и нынешними украинцами. Вот вы можете рассказать, что общего у евреев тогда, да, когда они еще не поселились в Израиле, нынешних украинцев?
Это я, во-первых, никаких параллелей не провожу, просто это, ну, к слову, пришлось 30 лет, пора бы уже. Это все-таки 40 лет, это слишком долго, это практически поколение человеческое. У евреев не было родины, у нас есть родина, поэтому, ну, я имею в виду родина, на которой ты живешь. Они, их все время судьба гнала по жизни, и надо отдать должное евреям из-за того, что они помнят свою историю и вот этот, как несут дух, с одной стороны, заброшенный в будущее, но при этом абсолютно отдавая себе отчет, откуда они и кто они. Нам нужно найти это. Потому что, безусловно, ну, многие могут сказать, мы все знаем, да, есть определенные атрибуты, там, родился, значит, украинец на территории Украины. Но кроме физического рождения еще что-то, да, должно объединять то, чем ты гордишься, то общее, что существует между жителем Одессы, Мариуполя, Ужгорода, Львова, Ивано-Франкивска и Киева. Что это общее? Можем ли мы формировать и предлагать своей громаде, да, своему людям внутри Украины, так и вовне такие продукты культурные, гуманитарные, которые были бы на уровне мировом? Или мы будем довольствоваться капсулированной провинциальной историей и все время биткаться и говорить, Украина не Россия, или Украина это Европа, что, ну, само по себе теряет субъективность, ну, не предполагает нашу субъективность. Ну, понятно, что не Россия, но что, Европа какая? Венгрия, Польша, Германия, Франция, Скандинавия, Италия, Албания. Какая из Европ тебе более приглядится? Потому что это совершенно разные страны. Поэтому это не быстрая дискуссия, не быстрый процесс. Потому что формирование сознания – это долгая дорога в дюнах. Поэтому вот я думаю, что просто как только появится эта повестка дня в сознании людей, тогда как бы все быстро пойдет.
Я так понимаю, ответа еще нет, да, ну, что объединяет дончан, луганчан, одесситов, харьковчан, но это нормально, да, через 30 лет еще?
Нет, это ненормально, и по идее, понимаете, опять же, то, что я могу сказать, что объединяет, но это я скажу, это должно же быть присвоено всеми людьми, ну или, по крайней мере, большинством. Вот это должно быть присвоено. Кроме физических границ, которые ограждают, ну, которые не есть Украина, физические границы, которые... А что духовно, что душевно, что интеллектуально, что, кто мы такие? Вот вы знаете, что, кто мы такие? Вы сами можете себе сказать? Это я к вам вопрос задаю.
Я могу об этом порассуждать. Ну, могу предположить, что украинцы объединяют ценности определенные, да, которые отличаются от ценностей стран-соседей, возможно.
Ну и, например?
Стремление к свободе, стремление к демократии, давние традиции демократии.
Ну, смотрите, французы, ну, с точки зрения демократии, ну, тоже себе нормально. Поляки... Венгрии. Просто у них, у каждых из этих стран свое представление о демократии, да, немножко. Понимаете, да? То есть это не может быть общим жупелом, да, таким общим. Что-то должно быть особенное.
Я бы еще добавил инклюзивность, возможно, потому что вот Украина часто все время находилась на фронтире, и живут представители очень многих национальностей, и живут в мире на этой территории, и это достаточно уникальная ситуация, ну, возможно, для Европы.
А вот это уже интереснее. Вот это вот разнообразие, как уметь вместе неконфликтно выстраивать жизнь, собственно, вот это уже вопрос. Но это не проговорено, да, это ситуативно так получается, но тем не менее бывают эксцессы, которыми с радостью могут воспользоваться наши недруги, да, ну, разыгрывая всякие искусственные вещи, которые как бы нас разделяют. Ну, мы не будем уходить в эту сторону, да, вот найти то, что нас разделяет, это всегда просто, да, найти в другом чужого, а найти своего, как выстроить систему доверия друг к другу, как, что такое доверие, как, ну, в общем, и тут проблема в том, что фактически именно культурой, да, за 30 лет независимости страны фактически осознанно государство как институция не занималось. Она, ну, культура была сама по себе. Это такие институции, здания, которые остались Советского Союза и зачастую несут ту же законсервированную идеологию, такую немножко, которой произошли маленькие метаморфозы, идеологию совка. Современных пространств, которые связаны с гуманитарной сферой, практически нет. Нет в стране. И в том числе вот этот ДК молодежный, который будет на наших глазах трансформируется в центр современного искусства отель «Континенталь», это вот этот кейс, как из вот этого заскорузлой реакционной старой формы формируется новая, которая становится близким и понятным для молодых людей.
Последний вопрос к вам, Владислав. Не знаю, следите вы или нет о том, что происходит на неподконтрольной части Донбасса. Там живут по-прежнему миллионы украинцев, и живут они в культурном голоде. И недавно там, так сказать, отпраздновали годовщину провозглашения так называемой республики плясками с балалайками, вступлением группы Любе, антиукраинские праздники, антиукраинские исполнители. Насколько это опасно, с вашей точки зрения? Насколько сейчас, по вашему ощущению, велик разлом культурный между украинцами, которые живут там, и свободной Украиной?
Ну, думаю, он очень серьезный. Этот разлом, и он с каждым днем увеличивается. Ну, опять же, тот кейс, я не говорю про ЛНР-ДНР, так называемый, да, но вот даже наши, ну, мои знакомые из России 15 лет назад было сложно предположить, чтобы хотя бы один, ну, из более-менее здравомыслящих людей мог сказать про Сталина, ну, что-то положительное. Это было принятое, общепринятое мнение, что это чудовище, что это тиран, что это... А сейчас это норм. Сознание очень людей, даже образованных, как это ни странно, очень быстро трансформируется и все забывает. Я думаю, что и в Крыму, и на неподконтрольных территориях с этим большой, у них крайний дефицит информации с этой стороны. Ну, вот благодаря вам что-то доносится, но я все равно понимаю, что это достаточно микроскопический охват. А при этом идет мощнейшая пропаганда, которая базируется на таких достаточно проработанных, профессиональных историях, как трансформировать сознание людей. И нам нужно понимать, как это работает. Не просто обозначать, что это есть, а понимать эту технологию, чтобы можно было предложить некие контрмеры.
А контрмеры возможны?
Безусловно. Ты должен предъявить, ну, свобода в том виде... Ну, свобода, да? Опять же, мы все можем сталкиваться с дефинициями. Что такое свобода, да? Свобода раба или свобода действительно свободного человека. Потому что свобода – это ответственность. Это в какой-то степени неопределенность, свобода. Или ты под барином. Тогда вроде бы более как бы тебе понятно, и ответственность лежит на барине. Вот это мы предлагаем, ну, Украина предлагает свободу не раба. Хотя, конечно, очень странно звучит свобода раба, но вы знаете, наверное, исторический факт, что когда было отменено крепостное право, по-моему, в 61 году, 1800, очень многие крепостные не хотели уходить от своих баринов, потому что они говорили, а как же я дальше жить буду? Да, я как бы раб, но я понимаю, что там завтра, ну да, плохонько, но барин подумает. И вот это вот не патерналистское, не инфантильное, мы должны, с одной стороны, воспитывать в себе, с другой стороны, свободный человек, двойной, тавтологически свободный человек, он гораздо более способен на свершение, на создание новых смыслов и новых проектов.
Давайте на этом закончим. Предлагаю, приглашаю еще раз наших слушателей, особенно мариупольчан, ну и людей, которые мобильные, могут поехать 28 по 30 мая в Мариуполь на фестиваль театра, музыки, визуального искусства и образования «Гоголь-фест», который третий раз пройдет в этом городе. Главным событием станет гранд-перформанс «Дорога домой» на трассе Мариуполь-Донецк, во время которого планируется построить масштабную инсталляцию, символизирующую единство Украины. Вот сейчас вы видите кадры на ваших экранах, если смотрите нас в Фейсбуке или в Ютьюбе, с позапрошлогодней оперы «Нера», которая проходила в доках Мариуполя. Вот подобного же масштаба события состоятся и в этом году. Театральная программа в ДДК «Молодежном» и отеле «Континенталь», образовательная в «Вежье» и ночная сцена в яхт-клубе «Азовсталь». Все события планируется провести в живом офлайн-формате. Это радио «Донбасс Реалии». Не переключайтесь, мы продолжаем.
Наш автоответчик 0800 300 403 работает круглосуточно. Ждите 10 секунд и оставляйте свой отзыв или тему. Их услышат другие.
Словарь. Постправда. Понятие, которое появилось с развитием интернета. Идея в том, что любое мнение имеет право на существование, неважно, связано оно с реальностью или нет. Например, некий эксперт говорит, что вывод международной следственной группы или решение международного суда неправильно, потому что они не объективны, не приняли во внимание мнение другой стороны, сговорились и так далее. Далее с помощью так называемых троллей, людей, которые работают на политика в интернете, это мнение раскручивается. У реальных людей создается впечатление, что многие в это верят. Готово. Решение международного суда или следственной группы уже не кажется таким однозначным. Коротко. Если кто-то во что-то верит в эпоху постправды, это уже имеет право на существование. Оксфордский словарь английского языка назвал термин «постправда» главным словом 2016 года. Понимай, что происходит. Больше на странице «Донбасс Реалии» в интернете.
Представитель ЕС по международным делам Жозеп Боррель заявил, что Европейский Союз, скорее всего, не станет высылать российских дипломатов в знак солидарности с Чехией, чтобы избежать эскалации конфликта. К руководству других стран Евросоюза с призывом выслать хотя бы по одному российскому дипломату ранее обратился премьер-министр Чехии Андрей Бабиш. Политолог Иван Преображенский объяснил, почему евроскептицизм в Чехии усилится и как он оценивает решение ЕС не высылать российских дипломатов.
И политолог Иван Преображенский присоединяется к нашему эфиру из Праги. Иван, доброе утро.
Доброе утро.
Вот страны Евросоюза отказываются высылать российских дипломатов. Как расцениваете такую сильную позицию?
Я бы сказал, что это, скажем так, стабильная позиция Европейского Союза с самого начала этого кризиса. В первую очередь это касается Германии и Франции. Некоторые страны ЕС сразу поддержали Чехию и уже выслали российских дипломатов. А центральные же, скажем так, страны ЕС, которые обычно называют мотором, не хотят ухудшать отношения с Россией и поддерживают Чехию только на словах. Если до этого это можно было объяснить, например, ситуацией на границе с Украиной, этой надеждами ЕС, что не раздражая Россию, можно избежать возобновления конфликта российско-украинского военного, то сейчас не очень понятно и очевидно, речь идет о какой-то более, скажем так, глубинной позиции Европейского Союза, который ради Чехии не готов вступать в новый конфликт с Россией.
Ну, таким образом, может сложиться впечатление, что страны Евросоюза боятся Россию, это фактически может и дальше развязывать руки Кремлю?
К сожалению, я думаю, приблизительно так и есть. Даже если какие-то другие мотивации есть у лидеров Европейского Союза, а они наверняка есть, Кремль в своей традиции, скажем так, сильного обязательно именно так и воспримет эту ситуацию. А именно, если вы не готовы вступать на стороне Чехии, значит, Чехия оказалась одна, и значит, Евросоюз занял слабую позицию.
Ну, вот раньше была такая мысль, возможно, ложная мысль, что Чехия вроде бы как была пророссийская. Сейчас мы видим, мне это кажется, совершенно другую, достаточно сильную позицию. Как вы считаете, повлияет ли такое отношение к призывам Чехии, Евросоюза, на то, что Чехия может, например, выйти из Евросоюза? Мы до сих пор знаем, что Чехия, например, не ходит денежная единица, евровалюта.
Нет, я думаю, о выходе Чехии из Евросоюза, конечно, даже близко речь не идет, но евроскептицизм в Чехии обязательно усилится, я говорил это с самого начала. Мало того, с большой долей вероятности в ближайшее время Чехия перейдет в лагерь тех стран внутри ЕС, как Польша из страны Балтии, например, которые больше ориентируются в вопросах безопасности на США и НАТО, нежели, собственно, на Евросоюз и на ближайших территориальных союзников, например, Германию.
Вы слушали и смотрели радио «Донбасс Реалии». Спасибо, что провели с нами этот час и всю эту неделю. Спасибо за все ваши звонки. В студии для вас работали Ольга Стрижова, Денис Тимошенко, Дмитрий Морозов, звукорежиссер прямого эфира. Больше ищите в интернете сайт украинской службы «Радио Свобода», «Радиосвобода.орг», вкладка «Донбасс». Также наш проект есть во всех популярных социальных сетях, ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке, Твиттере, Инстаграме и Телеграме. Там вы можете подписаться и связаться с нашей командой, предложить нам темы для разговора в студии, рассказать свою историю. Еще одна форма связи – наш автоответчик, его номер 0800 300 403, работает он круглые сутки, 7 дней в неделю. Звоните, подождите 10 секунд, дождите звукового сигнала и говорите. Мы его слушаем. Пока что мы с вами прощаемся. Удачи, до встречи в понедельник.
Это было радио «Донбасс Реалии».